Говорит Радио Свобода. Против премьера Украины выдвинуты обвинения в коррупции. Спровоцируют ли они политический кризис? Суд Амстердама признал Украину участницей судебного дела о золоте скифов из крымских музеев, вывезенного на выставку в Нидерланды. Находящийся в заключении эколог Евгений Витишко объявил голодовку. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 8 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, на Украине набирает обороты скандал вокруг обвинений в коррупции в адрес правительства Арсения Яценюка. Грозит ли этот скандал, который, по мнению соратников украинского премьер-министра, спровоцирован агентами Кремля, отставкой кабинета Яценюка и развалом правящей коалиции? Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Ключевой фигурант разразившегося на Украине скандала – ранее отстраненный от должности руководителя государственной финансовой инспекции Николай Гордиенко. Он утверждает, что в правительстве Арсения Яценюка выявлены факты злоупотреблений на сумму в 7 миллиардов 600 миллионов гривен. Это более 320 миллионов долларов. По словам бывшего главного ревизора, Яценюк якобы взял на вооружение коррупционные схемы, действовавшие в период президентства Виктора Януковича. Гордиенко призывает Верховную Раду создать временную следственную комиссию для проверки обнародованных им фактов и на время расследования отстранить Яценюка от должности премьер-министра. В свою очередь, глава действующего правительства обвиняет в нарушениях уже уволенного Гордиенко и просит Генеральную прокуратуру расследовать проблемы в Госфининспекции. Пока на этот скандал никак не отреагировал президент Украины. Примечательно, что его соратник, представитель парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин, возглавил в Верховной Раде кампанию по дискредитации Яценюка. Вместе с Каплиным представители праворадикальной «Свободы», а также фракции «Самопомощь» и «Батьковщина» требуют немедленного создания парламентской комиссии по расследованию фактов коррупции в нынешнем правительстве. Выступая с парламентской трибуны, соратник Яценюка, депутат фракции «Народный фронт» Антон Геращенко, заявил, что кампания против правительства организована по заказу Кремля партиями «Батьковщина» и «Свобода».
Никто из тех, кто обвиняет премьер-министра и правительство, не читали даже эти отчеты финансовой инспекции, а в них указано, что даже нету фамилии, имени и должности премьер-министра. Когда заявляют про цифры 7,5 миллиардов, потупив глазки на ток-шоу, известные политики и члены коалиции, они забывают сказать, что более 6 миллиардов – это цифры, которые проверены за времена правительства Юлии Тимошенко 2007 года и времена правительства Азарова. Там цифры по грабежу, которые проводились во время Евро-2012. За время правительства Яценюка, знаете, какая цифра выверена инспекцией? Аж 11 миллионов гривен. Это грязная циничная кампания, которая начата по заказу Путина, Юлии Владимировны Тимошенко, партии «Свобода», которая обанкротилась на этих выборах. И я всех прошу и призываю, объединитесь, пожалуйста, блок Юлии Тимошенко и «Свобода» с оппозиционным правительством. Тимошенко это не в первый раз. В 2009 году уже чуть было не объединились с Януковичем и создали коалицию.
Комментируя нынешний скандал вокруг финансовых злоупотреблений правительства, эксперты проводят параллели с конфликтом в 2005 году после Оранжевой революции между тогдашними премьером Юлией Тимошенко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Петром Порошенко. Этот конфликт закончился тогда не только отставками его фигурантов, но и распадом парламентской коалиции партии «Наша Украина» и блока Юлии Тимошенко. О возможных последствиях обвинений в адрес правительства Яценюка говорит директор Института социально-политического проектирования «Диалог» Андрей Меселюк.
Ну, последствия, конечно, могут быть такие же серьезные, как и в 2005 году, поскольку сейчас ситуация еще усложнена существенно тем, что идут боевые действия. И, в общем-то, технология, которая используется сейчас, то есть противники коалиции, они начинают бить по одному из самых таких уязвимых пунктов, это именно вот коррупционная составляющая. Сейчас, конечно, уже проявляет себя раскол между фракциями «Народный фронт», который поддерживает премьера, и блок Петра Порошенко, несмотря на то, что они партнеры по коалиции, блок Петра Порошенко, тем не менее, воздерживается от того, чтобы четко поддержать позицию премьера и кабинета министров в этом конфликте. И вот сейчас, когда начинается вот этот раскол в самой коалиции, то возможен ее распад. Уже отдельные депутаты требуют, чтобы из коалиции были исключены младшие партнеры, то есть партия Тимошенко, Батьковщина Тимошенко и радикальная партия Ляшко. В перспективе, если этот скандал будет продолжен и, в общем-то, не будет создано двуединого противоборства этому в лице Яценюка и позиции президента Порошенко, то, конечно, возможен распад этой коалиции, но что имеет следствием отставку Кабмина и новые парламентские выборы даже.
В отставке правительства и досрочных выборах, как отмечают многие эксперты, не заинтересован президент Порошенко. О нынешнем скандале рассуждает руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Конечно же, подозрения относительно того, что в системе исполнительной власти, в том числе возможные на уровне Кабмина, работают некие различные теневые схемы, в том числе и коррупционные схемы, такие подозрения есть. Их надо проверять. И обвинение господина Гордиенко – это повод для проверки. Но что также надо понимать? Вот этими обвинениями воспользовались критики Яценюка и внутри коалиции, и за пределами коалиции. Вот Тимошенко. Ну, Тимошенко критикует Арсения Петровича по целому ряду направлений. Но обратите внимание, кто в авангарде вот этой атаки на Яценюка. Это свободовцы, депутаты от свободы, которая не прошла в парламент, но имеет в составе Верховной Рады несколько депутатов-мажоритарщиков. И, конечно же, свобода хочет набрать очки на этом скандале, на критике действующего правительства. Депутат Каплин из блока Порошенко, не фракция блока Порошенко, а именно депутат Каплин, тоже выступает в авангарде этой атаки. Похоже, что у него есть большие амбиции стать новым Ляшко. Он в этом амплуа работает. И, конечно же, вызывает определенное подозрение, что и свободовцы, и господин Каплин часто появляются на экранах телеканала «Интер». Я почему об этом упоминаю? Потому что, судя по всему, одна из главных движущих сил в этом конфликте – это конфликт между собственниками телеканала «Интер» Фирташем и Левочкиным и Народным фронтом, в том числе лидером Народного фронта Яценюком. Фирташ и Левочкин, судя по всему, опасаются, что Яценюк и Народный фронт хотят отобрать у них «Интер». Это один из популярных телеканалов в стране. Определенные действия в этом направлении предпринимались. Но мне кажется, эта опасность собственниками «Интера» преувеличивается. Но, тем не менее, они решили нанести ответную контратаку. Это подозрение, не более того. Но все-таки вот есть такое ощущение, что здесь не только личный самый пиар свободовцев и Каплина, но еще и интересы собственников телеканала «Интер». Это своеобразный такой локальный кризис внутри коалиции, потому что выплеснуло снаружи недовольство части членов коалиции, а также депутатов, которые являются внефракционными, вот как свободовцы, но тоже недовольны деятельностью правительства. Но прямых угроз для Арсения Яценюка на данный момент я не вижу. Дело в том, что требование отстранить его на время расследования не соответствует Конституции и закону о кабинете министров. Соответственно, вряд ли это можно реализовать в правовой сфере. Если только сам Арсений Яценюк не уйдет в отставку, то для него никаких прямых угроз нет. Отстранить Яценюка до середины декабря Верховная Рада не имеет возможности, потому что она проголосовала программу правительства, и правительство получило иммунитет до середины декабря текущего года. Да, возможен вариант изменения состава коалиции, но это скорее риск на осень. Сейчас, насколько я понимаю, ни Тимошенко, ее фракция «Батьковщина», ни радикальная партия «Ляшко» не хотят выходить из состава коалиции. Большая часть блока Порошенко, абсолютно большая часть фракции блока Порошенко также не будет поддерживать вот эту атаку против Яценюка, потому что для президента Порошенко крайне важно сохранить политическую стабильность и нынешний формат большинства в парламенте. Поэтому думаю, что речь идет о такой буре в стакане воды. Конфликт громкий, но политические последствия этого конфликта будут ограничены.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. Окружной суд Амстердама признал в среду Украину одной из сторон в споре за принадлежность скифского золота. В документах говорится, что далее в судебном разбирательстве о принадлежности золота будут участвовать Россия и Украина. Заявка Нидерландов на участие в деле отклонена. В ноябре прошлого года 4 крымских музея обратились в суд Амстердама с коллективным иском к музею Алларда Пирсона, в котором сейчас находится коллекция скифского золота. экспонаты, это порядка 2000 предметов, были вывезены в Нидерланды еще до того, как Крым был аннексирован Россией, и в связи с этим руководство музея опубликовало заявление, в котором решение о возвращении коллекции будет принято только после вердикта суда. Дата рассмотрения дела по существу пока не назначена. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Процесс может затянуться на годы, несмотря на то, что доказать юридическую правоту украинской стороны не составит труда, сказал в интервью нидерландской телекомпании NOS адвокат Мартин Сандерс, представляющий интересы Украины. Ведь контракты заключались с украинскими музеями и с Министерством культуры Украины. Мартин Сандерс.
Украинская сторона утверждает, что принадлежащие украинскому государству объекты культурного наследия из Государственного музейного фонда Украины остаются на территории музея Алларда Пирсона, и музей их отказывается возвращать. Украине не остается ничего, кроме как требовать возвращения данных объектов через суд.
Государство Нидерланды выразило желание принять участие в процессе, чтобы привлечь внимание судьи к международным обязательствам Нидерландов, говорится в официальном заявлении нидерландского МИДа. Речь идет о международных договоренностях о культурном наследии, а также о статусе Крыма. Адвокат крымских музеев Михил ван Леувен назвал решение Нидерландов участвовать в процессе неожиданным поворотом и жестом недоверия по отношению к Амстердамскому окружному суду, сообщалось на сайте НОС в январе. Ван Леувен также указал на то, что теперь процесс может затянуться так надолго, что крымские музеи на годы останутся без экспонатов. По его мнению, в культурно-историческом плане экспонаты принадлежат Крыму, там они найдены. Тот факт, что Крым аннексирован Россией, ничего не меняет. Слова ван Леувена перекликаются с точкой зрения научного куратора выставки крымского археолога Валентины Мордвинцевой. Экспонаты выставки должны возвратиться в Крым, независимо от того, к какому государству они теперь юридически относятся. Некоторые из экспонатов раскопаны еще в XIX веке и все это время были в Крыму, несмотря на различные политические обстоятельства. Такой комментарий дала Валентина Мордвинцева «Радио Свобода» ровно год назад, когда история с возможным невозвратом крымских ценностей впервые появилась в новостях. Тогда же детали конфликта мне разъяснила сотрудница музея Алларда Пирсона Амбер Ванцхахен.
Экспонаты выставки прибыли к нам из Киева и четырех музеев в Крыму – из Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Количество объектов из каждого музея примерно одинаковое. Большинство предметов из золота – золотой шлем и меч золотой рукоятью 4 века до н.э., брошь в виде дельфина 1 века н.э., из Киевского музея исторических драгоценностей. Но, например, из Бахчисарая также много интереснейших находок.
Амбер Ванцхахен пояснила, что юридический казус касается только предметов непосредственно из Крыма. В частности, предстоит выяснить, в чьей собственности эти музейные экспонаты находятся – крымских музеев или Министерства культуры в Киеве.
Обычно это очевидно. В таких случаях всегда подписываются два контракта. Один непосредственно с музеем, а другой с Министерством культуры. Это всегда представители одного и того же государства. В данном случае мы подписали контракты с украинскими музеями и украинским министерством. Вот только Крым за это время стал российским. Это беспрецедентный случай. Каких-то иных наследников этих старинных объектов нет. Это в основном скифские предметы, и никаких скифов уже давно нет, так что скифам мы ничего вернуть не можем. Контракты, заключенные непосредственно с музеями в Крыму, это частные контракты в рамках частного права. Но есть еще контракт, заключенный между государствами Нидерланды и Украина. Юристы должны установить, какой из этих контрактов является основным.
Помнится, во время посещения выставки самое сильное впечатление на меня произвело количество найденных в могилах скифов иностранных предметов. Так, в женских могилах в ногах женщин были захоронены лакированные шкатулки из Китая, а в них любимые вещи покойных – римские бутылочки, египетские скарабеи, раковины и кусочки окаменелых морских наутилусов. В детском захоронении – игрушечная ведерко и булавка. Плюс захоронение гуннов, готов, тонкой работы греческие и понтийские украшения. Все это язык не поворачивается назвать украинским или российским. Выставка в музее Алларда Пирсона как нельзя нагляднее показала, что исторически Крым принадлежал многим народам. И это его невероятно разнообразное культурное наследие очень грустным образом диссонирует с тем положением, в котором полуостров оказался сегодня. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 апреля. Краснодарский эколог, член Совета экологической вахты по Северному Кавказу Евгений Витишко, осужденный на 3 года по так называемому «делу дачи Ткачева», объявил голодовку. Таким образом, Витишко протестует против того, что Верховный суд России отказался рассматривать его жалобу на замену условного срока реальным. Летом 2012 года краснодарский эколог вместе со своим коллегой Суреном Газаряном был осужден на 3 года условно по обвинению в порче имущества забора, который предположительно принадлежал губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву. В канун Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года Евгению Витишко изменили приговор с условного на реальный из-за, цитата, систематических нарушений. Он был отправлен в колонию поселения на 3 года. Адвокат эколога Сергей Локтев в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой рассказал подробнее о требованиях голодающего Евгения Витишко и о его шансах на условно-досрочное освобождение.
7 апреля Евгений Витишко объявил голодовку. Основные его требования связаны с тем, что Верховный суд отказал в рассмотрении его жалобы на постановление Туапсинского городского суда о замене условного наказания на реальное с направлением его в колонии поселения. Требования мотивированы этим. На сегодняшний день единственная надежда на освобождение остается только на УДО.
Если говорить об условно-досрочном освобождении, как вы оцениваете прошлое заседание, которое было в конце марта, и чего вы, как защитник, как представитель Евгения Витишко в суде, ждете от следующего заседания? Есть ли какие-то шансы с вашей точки зрения?
Касаемо того, как прошло судебное заседание, в целом тенденция была положительная. Судом удовлетворены практически все наши ходатайства, в том числе о приобщении заключения психологического по личности осужденного Витишко. Согласно данного заключения, дальнейшее отбывание Витишко в условиях пенитенциарной системы нецелесообразно, так как его личность уже сформирована, она не носит криминального характера. Дальнейшее отбывание, оно не приведет к какому-либо изменению личностных данных. Также был вызван в судебное заседание специалист, составивший данное заключение, Рубашный Владимир. Также было удовлетворено ходатайство, и в судебное заседание были вызваны сотрудники исправительного учреждения, которые составляли характеристику на Витишко и которые выносили в отношении Витишко взыскание. Пока такая ситуация складывается, что суд идет навстречу. Каких-либо отказов, противодействия по отношению к защите вот на сегодняшний день пока не усматривает. Как, конечно, дальше там повернется эта ситуация, тяжело прогнозировать, трудно сказать.
Насколько я понимаю, вы видитесь довольно регулярно с Евгением Витишко. Расскажите, как он вообще в колонии, как он себя там чувствует, какие у него условия, чем он занимается?
Быт у него построен следующим образом. Столовый он не питается, питается тем, что ему передают с передачами его родственники, знакомые, друзья. Ведет активную гражданскую деятельность даже в условиях изоляции. У нас на сегодняшний день такая позиция, что все те 8 взысканий, которые к нему переменены с мая того года, они связаны с его активной гражданской позицией. Началось это после того, как он обратился в прокуратуру по Тамбовской области с заявлением об избиении осужденных сотрудниками УФСИН. Ну и после чего, собственно, начались вот эти на него гонения. На сегодняшний день он активно занимается в том числе писательской деятельностью, отправляет какие-то свои краткие очерки, рассказы знакомым, те их публикуют, соответственно, в интернете, еще где-то. Ну, естественно, отбывание тяжело, мне он сказывает, несмотря на то, что он всегда в приподнятом настроении, никогда я от него каких-либо жалоб, тизаний там по поводу того, что ему тяжело, я не слышу. Всегда он улыбается, всегда бодр, весел, активен. Его активная позиция жизненно не изменилась.
Но при этом вы тоже разделяете то мнение, что его активность в колонии может стать препятствием, по сути, для УДО, поскольку колония говорит о взысканиях и возражает.
Да, мотивировка у сотрудников УФСИН следующая, что коль скоро у Витишко есть 8 взысканий, которые не сняты, не погашены, не перекрыты какими-либо поощрениями, он не имеет права на условно-досрочное освобождение в связи с его отрицательным поведением. целом он характеризуется как положительный, открытый, дружит со всеми категориями осужденных, общение с администрацией вежлив, тактичен и так далее. Но тут же идет формулировка, что не подчиняется законным требованиям администрации исправительного учреждения. Был задан вопрос представителю учреждения. Витишко постоянно не подчиняется, то есть постоянно носит какой-то отрицательный характер общения, в том числе с сотрудниками, с иными осужденными. На что нам пояснили? Нет, в целом он выполняет все требования отбывания наказания. В общем-то, нам так сотрудники не смог пояснить, вот в связи с чем связана эта формулировка. Доходило, скажем так, до смешного. Спрашивали, почему нет поощрений? Что, нигде не участвует Витишко? Нет, участвует. А почему же тогда не поощрили? А вот в спортивных мероприятиях первое место не заняли, ну, соответственно, не за что человека поощрять. В конкурсе «Калина Красная» участвовали, ну, то же самое, первое место не заняли, соответственно, нет поощрений. То есть такая интересная позиция у ФСИН у нас в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом. Если в течение года осужденного более не привлекают по иным нарушениям, не выносят ему какие-то взыскания, то он считается не имеющим взысканий. У нас эта ситуация немножко другая. У нас за год буквально, то есть начиная с мая месяца, там идут одно за другим взыскания. Часть из них Евгений обжаловал в судебном порядке ему по части, значит, удовлетворения его жалоб о признании данных взысканий незаконными, ему отказали. Другие взыскания на сегодняшний день, они сейчас на стадии судебного рассмотрения находятся. Какое будет по ним принято решение, ну, здесь я не готов ответить.
Если я правильно понимаю, то отказ Верховного суда рассмотреть эту жалобу, по сути, это последняя возможность в России обжаловать взамен условного срока на реальное. Какие будут дальнейшие действия? Вы будете обращаться в Европейский суд?
Вообще-то, конечно, должен решать Евгений. Возможность такая есть. Право на обжалование, в том числе постановление судов, у него есть. Будет он им пользоваться? Нет. Давайте это оставим немножко на более позднее время. То есть уже когда непосредственно я с Евгением встречусь, может быть, он мне даст какие-то пояснения по этому вопросу. Скорее всего, я так полагаю, что если там сроки у нас не пропущены, то да, постановление будем обжаловать.
Но голодовку он намерен пока держать там до УДО, до
какого-то срока? Да. То есть он это не какая-то пустая бравада. То есть Евгений, так он все-таки человек слова. Если он донес до общественности, что он будет голодать, я так полагаю, что да, это так и будет происходить. Евгений будет отказываться от приема пищи. Ну, конечно, к сожалению, я там попытаюсь еще как-то с ним поговорить, чтобы он этого не делал, потому что, ну, все-таки я опасаюсь за его здоровье, скажем. Но, опять же, решение принимать ему.
Это был Сергей Локтев, адвокат осужденного эколога Евгения Витишко, который, напомню, начал голодовку протеста. Сегодня же Лефортовский суд Москвы продлил до 11 мая арест украинскому режиссеру Олегу Сенцову, обвиняемому в подготовке терактов в Крыму. Срок следствия в отношении Сенцова продлен до 28 июля. Сегодня же в суде было объявлено, что 10 апреля следствие предъявит Сенцову обвинение в окончательной редакции. В зале Лефортовского суда сегодня работала наш корреспондент Лиля Пальверева.
Олег Сенцов был активистом так называемого «автомайдана». Помогал в момент аннексии выехать из Крыма украинским военнослужащим. При этом, уверяет он, никаких взрывов и поджогов с целью дестабилизации нового режима не совершал. Но именно это ему и вменяется в вину. И потому скоро год, как Олег Сенцов находится в СИЗО. Он был арестован в Севастополе ФСБ и припровожден в Москву. Судья Лефортовского суда Елена Канева ходатайство адвоката об изменении меры пресечения отклонила. Это значит, что подследственный будет дожидаться окончания процесса все в том же Лефортовском СИЗО.
Выполнить указанные следственные действия оперативно-розыскные мероприятия до 11 апреля 2015 года, когда истекает срок задержания Сенцова под стражей, не представляется возможным. Расследование настоящего дела представляет особую сложность, так как деятельность Сенцова носила многоэпизодный характер, осуществлялась в составе террористического сообщества. В связи с тем, что Сенцов обвиняется в преступлениях, отнесенных в категории тяжких, особо тяжких, террористической направленности, органов следствия, имеется достаточно оснований полагать, что выйдет на свободу, спросит предварительного следствия или суда, продолжит заниматься преступной деятельностью, а также может воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Когда Олега Сенцова ввели в зал суда, присутствовавшие там его друзья и журналисты дружно зааплодировали. Держался он очень спокойно и твердо. Было очевидно, что ни на какое иное решение, чем то, что приняла судья, Сенцов и не рассчитывал.
Я уверен, что наши следователи все это докажут, потому что Федеральная служба беспредела вашей страны умеет очень хорошо крупными белыми стежками шить дела. Я уверен, что 10 апреля у меня представится очень красивое, аккуратное дело, где я буду заглянуть на 20 лет однозначно, потому что этот срок мне назван еще в первый день до моего официального даже задержания, что мне тут 20 лет, и это уже решенный вопрос. Про это постоянно говорится, мне, моим адвокатам намекают, что мне будет очень тяжелая, интересная жизнь.
В заключение Олег Сенцов заявил, что ему не страшен приговор в 20 лет заключения, потому что тот политический режим, который сейчас установился в России, падет раньше. 9 апреля тот же суд рассмотрит тот же вопрос в отношении подельника Олега Сенцова, гражданского активиста Александра Кольченко. Оба являются гражданами Украины. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. 8 апреля. Международный день цыган. В этот день Петербургский антидискриминационный центр «Мемориал» представил в Институте региональной прессы свой отчет «Рома и война. Ромские жители Восточной Украины, пострадавшие от войны. Беженцы, переселенцы, жертвы насилия». Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
При одном взгляде на этот отчет, размещенный на сайте антидискриминационного центра «Мемориал», становится ясно, что это детальное исследование того положения, в котором оказались люди в зоне военного конфликта на востоке Украины, причем не все беженцы, а самая уязвимая их часть. Известно, что цыгане и в мирное время являются недостаточно социально адаптированной и защищенной группой, а в военное время их защищенность падает практически до нуля. В отчете не встречается слово «цыгане». Правозащитники решили принять название, употребляемое на Западе – «Рома». В Институте региональной прессы отчет «Рома и война» представляет эксперт АДЦ «Мемориал» Стефания Кулаева.
В Восточной Украине, где происходят фактически военные действия, пострадавших вот по подсчетам ООН уже более миллиона, и среди них не очень большая, но в очень трудном положении оказавшаяся группа украинских цыган. Отчет вышел сейчас на русском и английском языке и состоит из трех частей. Первая часть об общем положении с законами и нормами, которые позволяют получить какую-то помощь тем, кто вынужден был уйти из зоны конфликта и в Украине. И в России это беженцы. Очень большое количество людей ринулось туда и туда. Украинцы считают, что у них более 600 тысяч перемещенных лиц, в России около полумиллиона. При этом мы совершили ряд полевых выездов, довольно большое количество поездок. У нас были в Украину поездки, Донецкая, Луганская область, где люди еще остаются, и где есть люди, очень пострадавшие от насилия, готовы рассказать об этом. Есть люди, которые возвращаются, в том числе ромские беженцы, которые рассказывают о том, как им трудно оказалось, например, в Славянске, куда они вернулись, и не очень легко складывается их жизнь.
А цыган Рома на Украине оказывается довольно много.
В Донецке был огромный табор цыганский. В Луганской области очень большое количество цыганских семей. Вот эти люди пострадали от насилия, которое там происходило. У кого-то просто под обстрел попали дома. Вот у нас есть семья, чья попала бомба и там застряла. Вот у них даже есть снимки. Есть люди, которые пострадали от властей, самопровозглашенных этих лидеров ДНР, ЛНР. Славянский мэр Пономарев, он вообще погромы цыганские устроил. Люди погибли, многие получили травмы. Дома у них отнимали, машины и так далее. Есть исчезнувшие без вести пропавшие люди, практически наверняка погибшие. Есть свидетельства о людях, которых убили. Вот это все описывается во второй главе нашего отчета о положении в Украине.
Эта глава так и называется «Погромы в Славянске и Донецкой области». По сообщениям СМИ, первые погромы в Славянске произошли в районе железнодорожного вокзала и поселка Черевковка, читаем мы в этой главе. Вооруженные люди врывались в ромские дома, выводили жителей на улицу и ставили их лицом к стене, требуя от них деньги, золото и другие ценные вещи. Они уничтожали имущество, поджигали кровлю домов и избивали мужчин. По информации, полученной от Ольги Жмурко, фонд «Возрождение», в официальных заключениях пожарных служб значилось, что в домах произошло возгорание проводки. Ромов, обратившихся впоследствии за медицинской помощью в медицинские учреждения, врачи отказывались принимать, опасаясь репрессий со стороны ополченцев. Таким образом, по-видимому, цыганские погромы изначально были связаны с переделом криминального рынка и направлены на устранение конкурентов народного мэра, кавычках, но пострадали от них все ромы, живущие в Славянске. Вячеслав Пономарев, народный мэр, в свою очередь в одном из своих интервью заявил, что нападений на цыган в Славянске как таковых не было. «Мы зачищаем город от наркотиков». Конец цитаты. В третьей главе отчета описывается положение цыганских или ромских беженцев в России.
Очень многие рома, жившие в Донецке, они туда приехали когда-то из России, то есть их родина, это вообще Ростовская область. Конечно, они поехали обратно, где родственники, где знакомые, и встретили очень суровые условия жизни. Вот один бывший, кстати, барон, старик из Донецкого табора, много переживший, ужасно трудно живущий в России, и он буквально говорит следующее: там у нас война, а здесь войны нет, но мы и так пропадаем. Действительно, отчаянное положение. Людям не дают лекарств никаких, он, например, инсулиновый диабетик. Людям не помогают с документами. Более того, их постоянно привлекают к административной ответственности за нарушение миграционного режима, хотя никакой возможности вернуться в Донецк у людей нет. Более того, суды это понимают, и прямо в некоторых решениях суды пишут, нельзя выдворять, поскольку там идет война. Но, тем не менее, штрафуют. Но как можно штрафовать людей, которые не могут выехать к себе обратно? Очень большие идут нарушения прав человека. Но на самом деле и законы фактически не адаптированы ко всей этой ситуации. И из всех тех ромских беженцев, с кем мы говорили или о ком, нет ни одного, чтобы кто-то получил какой-то статус здесь. Убежище, беженцы или кого-то еще. Все они фактически остались здесь нелегально, потому что никакой возможности оформиться они не видят. Значит, они не получают помощи, дети не могут пойти в школу, нет медицины. Все очень-очень трудно.
У беженцев рома нет ни легальной работы, ни возможности устроиться на работу, ни пособий.
Даже те пособия, которые у некоторых оставались на карточках вот этих материнских, еще донецких или мариупольских, они не работают в России, невозможно снять деньги. То есть очень трудное положение и здесь. Ничуть не лучше, чем у тех, кто бежал в другие области Украины. Ну и там все очень трудно, потому что мы знаем, там огромная бедность, там очень трудно с государственной помощью. Но там надо дать справедливость гражданскому обществу. Довольно активно в целом идет помощь просто вот людей друг другу, в том числе и ромским беженцам. Есть такие инициативы. В России мы, к сожалению, их не видим.
По словам Стефании Кулаевой, даже выехать из опасных для жизни мест цыганам рома было невероятно трудно.
Поселок возле Мариуполя, на самом деле, драматическое место. Впоследствии там все тяжелейшие бои. Сатановка, Широкино, как раз там был цыганский табор. И люди пытались выехать тоже с детьми. Их останавливали на каждом шагу. Их не пропускали сперва одни, потом другие. Они уже даже запутались, кто. И, в частности, особо, я считаю, бессмысленно жестоко, не давали вывезти никакие вещи. Мне тоже говорили потом, когда я встречала беженцев в Ростовской области, говорят, мы с пятером одним одеялом укрываемся, нам больше вывезти не дали. Но люди покидают свои дома, может быть, навсегда.
Адвокат Ольга Цетлина видит проблему людей, прибывающих из зоны боевых действий, в невозможности подать документы на временное убежище.
К нам обращаются вот именно такие люди. Они, конечно, пережили ужасы войны, и нет никаких привилегий для лиц, которые даже бегут из-под бомбежки, и у них не принимают документы, ссылаясь на нулевую квоту. Более того, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге находится в центре для выдворения в Украину человека с Горловки, где, безусловно, опасность для его жизни существует.
Единственное, что доступно этим людям, это временное пребывание, которое, по словам Ольги Цетлины, продлевают только до 1 августа, а как им быть дальше, никто не знает. Еще одна проблема состоит в том, что когда люди бегут из-под бомбежек, у них далеко не всегда в порядке документы, которые требуются при переходе через границу.
Понятно, что никакого льготного режима пересечения границ по законодательству не предусмотрено. И, наверное, когда были военные действия широкомасштабные, также продолжали эти документы требовать. По международному праву, да, и по Женевской конвенции, лицо любое, если оно заявляет о своем намерении, то ему обязаны предоставить, ну, как бы, впуск в страну, и он может находиться до рассмотрения вопроса. Но на практике этого не происходит.
Украинцам, бежавшим из зоны военных действий, пришлось много пережить как на родине, так и там, куда они бежали. Но цыгане, проживавшие рядом с ними, оказались в еще худшем положении, в положении людей, которые страдают от двойной дискриминации и как беженцы, и как цыгане. При этом, кроме отчета, подготовленного антидискриминационным центром «Мемориал», информация об их положении практически нет. Цель этого отчета в том, чтобы информировать всех о создавшемся положении, причем сделать это именно со слов самих пострадавших. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Время свободы», итоговый выпуск во вторник о начале борьбы за номинацию в президенты от республиканской партии заявил Рэнд Пол, сенатор от штата Кентукки, консервативный республиканец, один из самых заметных представителей либертарианского крыла партии. Это второй видный республиканец, объявивший о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Ни один из потенциальных кандидатов в президенты от демократической партии пока не объявил о выдвижении своей кандидатуры. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
Самое большое политическое достояние 52-летнего Рэнда Пола – это его имя. Молодой сенатор, он был впервые избран в Конгресс лишь 4 года назад, унаследовал имя, символизирующее для американцев понятие либертарианства в его чистейшем виде. Его отец Рон Пол, прослуживший конгрессменом более 2 десятилетий и покинувший Конгресс лишь 2 года назад, завоевал немало почитателей своей бескомпромиссной защитой рыночных принципов и личных свобод американцев, попытками ограничить сферу компетенции федерального правительства и воинствующим изоляционизмом. Он, например, настойчиво призывал США оставаться в стороне от международных кризисов и проблем. Рэнд Пол, хирург-офтальмолог, был избран в Конгресс на волне популярности партии чаепития и за 4 года доказал свою верность консервативным либертарианским идеям, требуя возвращения страны к сбалансированному бюджету, голосуя против увеличения финансирования федерального правительства, атакуя налоговую службу, предлагая даже распустить ее, как вредную для страны структуру власти, и ввести единый для всех уровень налогообложения. Одной из самых шумных акций Рэнда Пола сенатора стала организация 13-часовой обструкции во время утверждения кандидатуры Джона Бреннана на посту директора ЦРУ. Сенатор пытался сорвать голосование, требуя от Белого дома отказаться от применения самолетов-беспилотников для воздушных атак во время антитеррористических операций, утверждая, что американская администрация нарушает таким образом американские законы. Подобные взгляды и решимость к действию явно не по душе истеблишменту республиканской партии, который предпочитает, так сказать, умеренный консерватизм. По мнению партийного руководства, он более перспективен в качестве предвыборной платформы партии. Во время своей первой предвыборной речи Рэнд Пол попытался подчеркнуть свой статус чужака в политической элите, человека, который, по его словам, готов вернуть страну людям. «Мы пришли для того, чтобы вырвать нашу страну из рук тех, кто олицетворяет немногих, использующих Вашингтон как свою персональную копилку. Тех, кто обеспокоен тем, как обеспечить свое собственное благосостояние, а не благосостояние людей. Вашингтонская машина, которая ущемляет наши свободы и вторгается в каждый аспект нашей жизни, должна быть остановлена». А вот как Рэнд Пол отвечает на традиционный вопрос, на который с большим или меньшим успехом пытаются ответить все американские кандидаты в президенты. Почему необходимо голосовать именно за него? «У меня такое видение будущего. Я хочу увидеть вновь Америку преуспевающей страной. Я хочу увидеть экономический бум, который коснется всех американцев. Я хочу превратить Америку в страну, где действия правительства ограничены Конституцией. Слишком часто в прошлом после побед республиканцы разбазаривали достижения, становясь частью вашингтонской машины. Но я не такой». Лозунг с призывом к переменам не столь давно оказался крайне эффективным инструментом для малоизвестного сенатора Барака Обамы, поставившего на статус постороннего, готового покончить с политической практикой истеблишмента. Зал, в котором выступал Рэнд Пол, был заполнен молодежью, восторженно приветствовавшей кандидата. Сейчас у оппонентов Барака Обамы и демократов немало оснований для ведения президентской кампании под лозунгом необходимости перемен. 63% респондентов во время последнего опроса заявили, что страна движется в неверном направлении. Больше половины опрошенных негативно оценивает деятельность Барака Обамы на посту президента. Однако способность Рэнда Пола, считающегося, как и отец, маргиналом, с ортодоксально-либертарианскими идеями привлечь к себе внимание широкого слоя избирателей, выглядит сомнительной. По предварительным опросам, уровень поддержки Пола среди республиканцев составляет пока лишь 9%. Он 6-й по популярности кандидат-республиканец. Но уже в первом своем выступлении в роли кандидата Рэнд Пол показал, что он готов попытаться сделать то, что никогда не пытались сделать республиканские кандидаты, и привлечь электорат демократов – этнические меньшинства, женщин, молодежь. В своей речи, например, он пообещал реформировать систему уголовного права, которая, как он говорит, зачастую несправедлива по отношению к меньшинствам. Он отошел и от отцовских крайностей во взглядах на внешнюю политику и обороны, призвав к поддержанию армии, способной защитить от любой атаки, предостеречь от любого нападения. О генезисе внешнеполитических взглядов Пола можно судить по его отношению к конфликту на Украине. Во время событий на Майдане и крымского референдума, например, он призывал поддерживать уважительные отношения с Россией, демонстрируя свой фирменный изоляционистский подход к внешней политике. Но уже в середине марта прошлого года он выступил в журнале «Тайм» с призывом принять решительные акции против агрессии Путина.
Юрий Жигалкин об очередном кандидате на пост президента Соединенных Штатов на предстоящих выборах. Каждый пятый в России, по данным Левада-центра, выступает за легализацию проституции. Однако 56% населения страны считает, что наказание за занятие проституцией нужно ужесточить. Эксперты заявляют, что политика властей направлена на жестокое искоренение проституции и усиление пропаганды так называемых традиционных ценностей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Голубева.
Процент людей, выступающих против легализации секс-услуг, растет. По данным Левада-центра, с 1997 года это количество выросло на 24%. Количество людей, которые выступают за легализацию проституции, снижается. В 1997 году таких было 47%, в 2010 году 25%, а сейчас только 20%. Директор Левада-центра Лев Гудков считает, что эти цифры отображают влияние политической пропаганды на общественное мнение.
Власти проводят такую неотрадиционалистскую политику, апеллируют к такому фантому, как традиционные ценности, нагнетают угрозу нравственности России, угрозу, исходящую от Запада, от либерализма, от демократии, от идеологии прав человека и прочее. Под это дело усиливается и риторика регулирования семейных, сексуальных отношений, необходимости нравственного воспитания, ужесточения контроля над разного рода социальными явлениями. И все на это народ откликается, поддерживая вот это вот ужесточение мер, наказание самого разного рода. Идет общее ужесточение. Ну и, соответственно, вы видите это отражение на этих цифрах. Государство присвоило себе право выступать от имени всего национального целого. Мы переходим в другую фазу реанимации советской ментальности, восстановления советской практики. И все это отражается на управляемым или манипулируемым общественным мнением.
В России, по данным МВД, более 1 миллиона человек занимаются проституцией. Из них 80 тысяч в Москве. Однако из-за нелегальности бизнеса точные данные привести невозможно. Власти пытаются законодательно решить проблемы проституции с 2002 года. Впервые с проектом по легализации выступил Союз правых сил. Этим законопроектом СПС хотели вывести бизнес из криминальной структуры и поставить его под надзор и защиту властей. Госдума законопроект отвергла. В 2005 году легализацию проституции предложил Владимир Жириновский. Он заявил, что теневой бизнес вредит экономике. Легализация помогла бы стране процентами от налогов, а сами услуги стали бы дешевле. Но парламент проект отложил. В 2012 году партия «Правое дело» также предложила легализацию. По их мнению, вовлеченные в секс-бизнес должны обладать теми же правами, что и остальные женщины. Невзирая на свою профессию, они должны получать медицинскую страховку и пенсию. Но проект не был реализован. Представители Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отказались дать комментарии «Радио Свобода» под предлогом, что эта тема не входит в их компетенцию. Юрист-правозащитница Мария Давтян считает, что государство не намерено решать проблемы проституции из-за того, что в России не принято рассматривать эту проблему в контексте прав женщин.
Исходя из такого общественного сознания, вообще у нас женщина увлечена в проституцию, не человек. Ее можно избить, убить, изнасиловать. И вроде кажется, подумаешь, это всего лишь какая-то там женщина, увлеченная в проституцию, да? Потому что ведь это абсурд. То есть получается, если женщина оказывает сексуальные услуги, она, значит, нарушает закон, а мужчина, приобретающий эти сексуальные услуги, закона не нарушает. Между тем, если мы посмотрим на то, кто эти женщины и вообще тех, кто туда вовлекались, скажем так, большинство этих женщин, они попали в трудную жизненную ситуацию, поэтому были вовлечены в эту сферу. Поэтому мы не можем говорить о том, что это был их выбор, и что вроде как сама виновата. Тем более использовать эту ситуацию. Вы знаете, у меня вообще не складывается ощущение, что государство что-то пытается вообще в этой сфере решать. Никто не рассматривает проституцию сегодня в контексте нарушения прав женщин. То есть, понимаете, есть женщины, по их мнению, а есть вот какие-то там маргинальные проститутки, которых вот не будем защищать, потому что они там маргинальные. Хотя это ужасно, потому что женщина остается вообще без защиты.
Юрист Игорь Данилов говорит, количество политика властей по этому вопросу направлено на жестокое искоренение секс-бизнеса.
Каждый день практически обращаются ко мне девушки, которые занимаются этим делом, да, и вот по практике именно вот в Москве я вижу, что здесь наоборот будет, скорее всего, ужесточение, потому что закрываются бордели, привлекаются девушки по статье 6.1. Поэтому, на мой взгляд, политика идет такая, что будет ужесточаться. Сравнить этот год с прошлым годом, то количество обращений с юридической помощью где-то на 50% больше в этом году, чем в том. Их права не соблюдают. Почти каждую ночь звонят девушки, которые задерживают в 7-6 часов вечера, делая у них контрольную закупку. Участковые либо оперативные сотрудники держат их целую ночь, нарушают их права, не отпускают по истечении 3 часов, держат до утра и берут с них объяснения либо показания, какие нужны сотрудникам полиции. Надо понимать одно, да, что в любом случае, как бы они ни боролись, эта деятельность, она будет процветать. И даже несмотря на то, что закрываются бордели, открываются новые. Ну, если вот набрать определенную рекламу, то возле каждой станции метро 200-300 предложений такого рода.
Сейчас занятие проституцией является административным правонарушением и наказывается штрафом до 2000 рублей. Штраф за сутенерство составляет до 2500 рублей. Организация проституции грозит уже уголовным наказанием и штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы от 3 до 10 лет. Марина Давтян выступает за отмену наказания для женщин, вовлеченных в проституцию. По ее мнению, штрафы создают почву для дискриминации женщин в этой сфере.
Я выступаю категорически против ужесточения наказания за проституцию. Более того, я считаю, что на сегодняшний день те административные наказания, которые существуют в административном кодексе, должны быть отменены, потому что они, к сожалению, очень сильно травмируют женщин, вовлеченных в проституцию. Но при этом я выступаю также против легализации проституции, так как легализация проституции – это фактически создание государственной системы эксплуатации женщин в сексуальной сфере. Женщины, которые вовлечены в проституцию, страдают от полиции, страдают от своих сутенеров только потому, что у них есть вот этот штраф, есть возможность забрать их в отделение полиции, и в отделение полиции может произойти с ними что угодно. То есть фактически это наказание, оно не способствует тому, чтобы проституция как таковая исчезла, но способствует тому, чтобы женщины, которые так страдают и вовлечены в проституцию, еще больше наказывались, на них еще больше давления оказывалось.
Правозащитница Наталья Биттон считает, что легализация проституции в России только усугубит положение женщины этой профессии. По ее мнению, решением проблемы проституции может стать декриминализация.
Но я думаю, что у нас большинство людей не понимают, в чем там дело, потому что у нас проституируемых женщин и девочек принято презирать, не видеть в них людей, считать, что это их личный выбор. Женщины, которые попадают в эту сферу, безусловно, являются жертвами эксплуатации сексуальной. Я считаю, что нам необходимо взять на вооружение шведскую модель, так называемую, то есть освободить проституируемых женщин от любой ответственности, в том числе административной, то есть это криминализация клиента. Проституируемые женщины освобождаются, говоря, от любого преследования и создаются государственные программы, которые помогают им выйти вот из этого рода занятий. Те люди, которые сейчас в России пытаются лоббировать легализацию проституции, это легализация публичных домов и сутенерства, а по сути говоря, это легализация торговли людьми.
Запрет проституции распространен в большинстве стран мира. Проституция полностью легализована в Швейцарии, Голландии, Германии и Турции. В Германии обороты от секс-бизнеса составляют до 15 миллиардов евро в год. В некоторых странах преступлением считается не покупка секс-услуг, а содержание борделей. В Швеции и Норвегии проституция легальна, однако покупка секс-услуг наказуема, то есть преступником считается клиент. Анастасия Голубева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Европейском центре ядерных исследований впервые после 2-летнего ремонта был запущен крупнейший в мире научный экспериментальный прибор – Большой адронный коллайдер. Предыдущий сеанс работы коллайдера позволил ученым обнаружить бозон Хиггса. Теперь мощность столкновения пучков протонов в установке удалось повысить больше, чем в 1,5 раза, и физики надеются проникнуть за пределы существующих представлений о строении вещества во Вселенной и, если повезет, разобраться с природой загадочной темной материи, из которой наш мир состоит почти на четверть. Корреспондент «Радио Свобода» Сергей Добрынин позвонил в швейцарскую Женеву Константину Томпсу, физику-экспериментатору, работающему на Большом адронном коллайдере еще с его первого запуска.
Расскажите, что сейчас происходит на Большом адронном коллайдере. Были ли запущены первые пучки протонов?
Первые пучки, два пучка в обоих направлениях, и мы впервые за два года увидели следы пучков в наших детекторах. Настоящих столкновений пока еще нет, но детекторы уже чувствуют проходящие через них пучки. И действительно, в воскресенье это майлстоун, что в обоих направлениях прошли пучки пока на маленькую энергию 450 ГФ, но это означает, что большой адронный коллайдер готов к работе. В течение двух месяцев мы будем постепенно поднимать энергию до расчетной, до 6,5 тераэлектрон-вольт на пучок. Где-то в начале июня ожидаются уже первые столкновения самой большой энергии 13 ТФ. Первые события с такой большой энергией столкновения в мире.
Какие технические улучшения были произведены на коллайдере за те два года, которые прошли после его остановки?
Ну, за два года было очень много всего сделано. У нас 1232 магнита, 18 были полностью заменены на новые. Была улучшена система охлаждения, были улучшены системы защиты от срыва сверхпроводимости, от пропадания. Например, если пучок – это довольно такая капризная вещь, и довольно часто получается, что пучок, циркулирующий в коллайдере, теряется. Если что-то идет не так, то есть специальная система гашения. Бывает так, что она не всегда срабатывает, и пучок может попасть просто в магнит. Тогда магнит переходит мгновенно из сверхпроводящего состояния в обычное и выделяется огромная энергия. И эту энергию нужно как-то вывести, иначе она просто разрушит сам магнит. Эта система была тоже улучшена. Потом пучок протонный, и понятно, что он обладает большим положительным зарядом. Трубка, в которой циркулирует пучок, она всего 5 сантиметров диаметром. В 2011-2012 году в первом сеансе работы обнаружилось, что протонные пучки как бы вытаскивают электроны со стенок трубы, и труба получается заполнена некоторым таким электронным газом. Это мешало в работе. То есть всю трубу теперь покрыли изнутри специальным покрытием, которое ожидается, что будет эффект в значительно меньшей степени проявляться. Глобальных не было сделано апгрейдов, улучшений, но всего понемножку. Можно сказать, что в первом сеансе работы ускоритель работал не на полную мощность, а за два года все подкрутили и довели его до проектной мощности практически.
Первый сеанс работы коллайдера был посвящен главным образом поиску бозона Хиггса. Эта задача была успешно выполнена. А что хотят найти ученые теперь, когда установка стала намного мощнее?
Во-первых, нам нужно понять, что же мы нашли. Среди физиков практически никто не сомневается, что мы нашли бозон Хиггса, но вопрос в том, это бозон Хиггса стандартной модели или это бозон Хиггса какой-то другой, более широкой версии стандартной модели, одного из ее расширений. В первую очередь мы будем изучать свойства бозона Хиггса, конечно, будем искать что-то новое. Можно, наверное, выделить два основных направления, помимо бозона Хиггса. Это, конечно, поиск суперсимметрии, как одного из самых привлекательных расширений стандартной модели. И поиск частиц темной материи. Астрономические наблюдения говорят нам, что темная материя должна быть, но в физике элементарных частиц мы ее до сих пор не видим. Ну и помимо этого, четвертое направление – это поиск чего-то неизвестного, чего-то совершенно нового. Поиск любых отклонений от стандартной модели. У нас очень много теорий, но достаточно мало экспериментальных фактов сейчас. К сожалению, все множество экспериментальных данных прекрасно описывается стандартной моделью. Любое отклонение от нее было бы уже очень интересно. А что за этим стоит, это уже дело следующее. Второе. Мы, как экспериментаторы, должны искать что-то необычное.
Экспериментаторы ищут подтверждение конкретных теорий, или им главное найти что-то необычное, а там уж пусть теоретики разбираются?
Скорее, пожалуй, второе. Действительно, любое, абсолютно любое несогласующееся со стандартной моделью явление было бы очень интересно экспериментаторам. Мы ищем что-нибудь, хотя бы что-нибудь, что не описывалось по стандартной модели. Пока безуспешно, но мы не теряем надежды.
А сможем ли мы построить еще более мощные адронные коллайдеры?
Проекты еще больших коллайдеров, конечно, существуют. ТАИ уже собирается строить очень-очень большой коллайдер. Пока окончательные цифры не ясны, но я думаю, что еще на порядок, как минимум, мы сможем поднять энергию столкновений. А для адронных машин упирается все в мощность магнитного поля, которое отклоняет частицы. Похоже, что здесь мы достаточно близко к пределу. По всей видимости, придется просто увеличивать радиус кольца. Все проекты будущих кольцевых коллайдеров, они значительно больше радиусом. Потенциально можно построить коллайдер по экватору Земли и вывести его в космос. Насколько я знаю, сейчас говорят о сотнях километров, то есть длина большого адронного коллайдера 27 километров. Сейчас говорят коллайдеров с длиной в сотни и больше километров. Это дело достаточно далекого будущего, то есть десятилетия. Пока, я так понимаю, все находится в стадии обсуждения проектов.
С физиком-экспериментатором, работающим на большом адронном коллайдере Константином Томсом, побеседовал наш научный обозреватель Сергей Добрынин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 апреля. Его продюсер Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.